Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки» и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжая знакомить вас с деятельностью нашего музея. Ну и вот сегодня у нас такой важный рубежный выпуск, где мы не анонсируем мероприятия, хотя ряд мероприятий, выставок, праздников, о которых мы сегодня будем говорить, прошел вот в предыдущих передачах, и герои о них рассказывали, и во вставках рекламных мы вас приглашали. Дело в том, что закончился традиционный ежегодный всероссийский праздник «Дни русской духовности и культуры сияния России» в Иркутской области. В этом году он проходил обновленным составом, в другое время немножко даже сдвинутый. И вот наш музей принял в этом году в нем особенно активное участие. И поэтому стоит, может быть, и с заделом на будущее, и отчасти подводя итоги этого года, рассказать о том, что же музей подготовил к сиянию в этом году, но и не только. У нас сегодня особый гость, директор Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Сергей Геннадьевич Ступин. Добрый день.
Добрый день, Артем Валерьевич. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
В этой связи хотелось бы начать разговор не только с недавно прошедших музейных мероприятий, но и вообще с того, как появился в Иркутской области этот праздник «Дни русской духовности и культуры, сияния России», потому что вы ведь с ним связаны задолго до того, как стали директором музея.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Ну, давайте вспомним, что у истоков этого праздника стояли, в первую очередь, Валентин Григорьевич Распутин, тогдашний мэр города Иркутска Борис Александрович Говорин, наш известный литератор, знаменитый Марк Давидович Сергеев и тогдашний владыка Вадим, который возглавлял Иркутскую епархию.
Это был 94-й год.
Да,
и
да,
это
да,
было совершенно... городское первоначальное мероприятие.
Совершенно верно, он начинался как городской праздник. И я помню самый первый праздник. Это было удивительное событие для города, потому что 90-е годы такие во многом депрессивные, и вдруг в Иркутск приезжает буквально созвездие деятелей русской культуры, и писатели в первую очередь, и киношники, и творческие коллективы. И, конечно, это было очень удивительным, потому что, повторяю, на фоне того, что все пребывали в каком-то унынии, здесь вот позитивная такая волна, позитивная история начинала складываться. Ну, а потом, когда Борис Александрович стал уже губернатором Иркутской области, он сделал этот праздник областным.
Ну вот, вообще много в 90-е было инициатив, и не всегда плохих, но получается, что на будущий год уже будет 30-й
да, да, да,
такого да. типа праздник. И как удалось областному министерству культуры сохранить эту преемственность, потому что очень много же сходило на клин в самых разных регионах, даже и федеральных инициатив.
Ну, 30 лет, вы сами понимаете, это достаточно серьезный срок, и за это время были разные периоды, как любое какое-то яркое событие, любая традиция, она переживает разные стадии. На стадии зарождения и утверждения это всегда ярко, мощно и так далее, а потом наступает определенный, ну, я не хочу сказать кризис, но застой. Скукошивался праздник, и последние годы, в общем, серьезные претензии были к тому, что в основном это был такой писательский форум. Да, приезжали интересные писатели, да, проходили встречи в различных аудиториях, но вот того масштаба и той глубины, яркости, которая была у праздника, уже не было. И здесь я должен вспомнить, поблагодарить владыку Максимилиана, митрополита Иркутского и Ангарского, который выступил с идеей перенесения праздника на более ранний срок в сентябре и увязал это с двумя нашими святителями, а именно с вторым обретением мощей святителя Иннокентия Кульчицкого, первого епископа Иркутского, это 3 сентября, и 8 сентября, день рождения святителя Иннокентия Вениаминова. И получилось, что праздник, который начинался в этом году 3 сентября на площади графа Спиранского, на Тихвинской, и это было открытое богослужение, литургия, куда были доставлены мощи святителя Иннокентия Кульчицкого. Это, конечно, погода была замечательная, вот это многолюдие, такая духоподъемность необыкновенная, она, конечно, поражала впечатлением. Ну, несколько тысяч человек было на службе, потом участвовали в крестном ходе. И вот это было начало, и действительно мы начинали вот эту праздничную неделю, праздничные дни, с яркого такого света, с яркого события. Ну, а мы, я имею в виду учреждения культуры, прежде всего, конечно, Министерство культуры, поддержали владыку в этом начинании. И я считаю, вот этот опыт, который мы получили в прошедшие неделю, вот эти дни праздничные, он, конечно, очень-очень положительный.
Большое спасибо, Сергей Геннадьевич. Вот можно назвать это такое модное слово, оно тоже уже немножко приелось, называется перезагрузка, или это нечто большее?
Ну, наверное, перезагрузка, потому что праздник остался с тем же названием, те составляющие, которые были в свое время и придавали особый характер и яркость этому празднику, а именно наличие ярких гостей, известных деятелей культуры, наличие событий, которые по своей значимости достойны именно такого названия «Сияние России». Вот эти составляющие, они вернулись в этот праздник, как перезагрузились, как вы сказали, на новом уровне, и много событий, которые придали празднику, конечно, новое и звучание, и вывели его на новый уровень в сравнении с предыдущими годами.
Ну, и вот теперь, переходя к музейным мероприятиям, мне хочется подчеркнуть, что вот особенно, когда речь идет о центральных, узловых моментах музейной программы, связанных с днями русской духовности, культуры, сияния России в этом году, то это не просто разовая встреча, да, открывались ведь какие-то новые музейные или околомузейные проекты, которые будут теперь культурную жизнь нашей области сопровождать, ну, достаточно длительный срок.
Совершенно верно. И это, кстати, было в традиции «Сияния России», открытие новых культурных пространств, сдавались какие-то объекты после реставрации, ремонта и так далее. И поэтому мы, вот памятуя о том, что...
Это... Да, это уж совсем забытые времена. Я вот про 10-е годы не помню такого, про «Сияние России».
Совершенно верно. И мы с радостью вошли вот в эти дни со своими предложениями, которые были поддержаны оргкомитетом, губернатором Игорем Ивановичем Кобзевым. И у нас на той неделе было три, я считаю, очень знаковых, мощных события, о которых вот сегодня я бы хотел немножко рассказать нашим радиослушателям.
Ну и вот еще последнее общее, что стоит подчеркнуть, это был действительно областной праздник, то есть он не ограничивался только городскими площадками, причем как в целом, так и что касается именно программы нашего музея. Первое же мероприятие 4 сентября состоялось на Байкале.
На Байкале, в порту Байкал, где торжественно был открыт домик, маленький домик, или по-другому его еще иногда называли летней кухней, где работал Валентин Григорьевич Распутин, который написал там свои наиболее значимые произведения, закончил «Живи и помни», «Прощание с матерой» полностью там написаны, знаменитые рассказы «Что передать Вороне» и так далее, и так далее. Были написаны именно в этом маленьком домике, который сейчас принадлежит семье Скифа Владимира Петровича, и в свое время Валентин Григорьевич как родственникам передал этот, ну и летнюю кухню, и сам дом Евгении Ивановне Молчановой и Владимиру Петровичу Скифу. И вот там, мы давно уже об этом говорили, и как-то пытались подобраться к этому решению этого вопроса, как же восстановить вот эту кухню, потому что она, ну, со временем пришла в такое очень, ну, если не аварийное, то
запущенное
состояние. Просто это расходы, которые семья пенсионеров, конечно, не может себе позволить. Здесь по инициативе губернатора был найден благотворитель в лице «Газпроминвест Иркутск». И они выделили деньги на ремонт этого помещения, а мы, в свою очередь, уже с музейной стороны поработали над тем, чтобы воссоздать максимально ту обстановку, которая была во времена Валентина Григорьевича. Вот, то есть с максимальным сохранением тех предметов, которые были, с восстановлением, даже реставрацией каких-то уже пришедших, ну, в очень печальное состояние экспонатов. Ну, допустим, мы реставрировали коврик из линолеума. Вот такая вот забавная вещь, но да, вот в этом домике был такой вот коврик.
Подлинный, то есть им пользовался.
Да, да, совершенно верно. Ну и многие предметы, которые по воспоминаниям сына Валентина Григорьевича, Сергея, Евгении Ивановны Молчановой, мы нашли где-то, также их подреставрировали, привели в порядок, и теперь можно говорить, что вот это пространство небольшое, оно музеифицировано.
Много ли участвовало людей в открытии? А тут еще и освещение было заявлено в программе.
Вы знаете, я не скажу, что много, потому что это же связано с паромом, а там ограничения по количеству тех, кто может переправиться одновременно, да, время было фиксированное, ну, нам пошли навстречу, и был организован спецрейс, и, в общем, ну, в общей сложности человек 40 было, и как-то кто-то написал, один из участников, я смотрел в социальных сетях, Павел Скоробогатов, что все соответствовало Валентину Григорьевичу, и скромность, и душевность, и непафосность, в общем, получилось очень достойно, действительно, и в том числе и вы сказали освещение, да, осветили летний домик, потому что, ну, это важная часть жизни Валентина Григорьевича была, я имею в виду его взаимодействие с церковью, его воцерковленность.
Как раз тогда же проходил вот этот процесс его воцерковления в те годы.
Да, 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 совершенно верно.
Ну что ж, теперь это часть праздника, да, станет частью постоянной нашей экскурсии летней, да, по творчеству Байкал, которое каждое лето, ну, даже чуть пошире.
С мая по конец сентября.
Вот, организуется музеем Валентина Распутина в составе нашего Иркутского областного краеведческого музея. Сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, вот уже грядущих, а потом продолжим.
Двенадцатого и 13 сентября в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского проходит выставка-ярмарка цветов «Последний букет лета». Она организована совместно с Иркутским городским клубом садоводов-опытников имени Тамсона. Цветоводы Иркутска, Шелихова и Ангарска представят корни сортовых пионов из своих коллекций, а также покажут другие декоративные растения, в том числе гортензии, астильбы, хосты, очитки, лилейники, шалфеи. Новинка выставка – виноград разных сортов, адаптированных к местным условиям и выращенных в садах членов клуба. 12 сентября выставка будет работать до 19 часов, 13 сентября с 10 до 15. Посетители смогут проконсультироваться с цветоводами по вопросам выращивания и ухода за растениями. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 11, телефон 34-28-32.
Так, мы продолжаем передачу «Краеведческие записки». Сегодня у нас в гостях директор Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Сергей Геннадьевич Ступин. И говорим мы о том, как музей участвовал в днях русской духовности и культуры «Сияние России», которые вот с 3 по 14 сентября проходили на территории Иркутской области. Вот говорили мы о открытии Распутинского домика музейного пространства.
Да, порту Байкал.
Порту Байкал. Стоит сказать, что отдел музея Распутина не единственное это мероприятие в рамках «Сияния» проводил.
Да, много встреч проходило на площадке музея.
Поскольку писатели приезжали, Хайрюзов, поэтесса Нина Ягодинцева.
Андрей Румянцев.
Был даже торжественный концерт, чтобы понимать друг друга. Но вот мы плавно переходим к еще одному узловому мероприятию, которое анонсировалось в предыдущей нашей передаче «Краеведческие записки». Новая интерактивная экспозиция «Музей мебели» в экспозиционном отделе «Музейная студия».
Ну вот закончу вашу фразу, чтобы понимать друг друга, концерт назывался. Это первая часть фразы Валентина Григорьевича, чтобы понимать друг друга, много слов не надо. Много надо, чтобы не понимать. Да, вот музейная студия готовилась, ну и, соответственно, в целом музей к этому открытию достаточно долго. Той концепции развития, которая была одобрена ученым советом музея, было решено сделать помещение нашей музейной студии под экспозицию «Музей мебели». Вот такое несколько необычное и название, и идея такая очень нетрадиционная для Иркутска. Не то, что нетрадиционная, а неожиданная, я бы так сказал. Дело в том, что у нас около 500 единиц мебели, которые находятся в наших фондах. И среди них есть уникальные экспонаты, связанные с интересными людьми города Иркутска, губернии. Это имена деятелей культуры, здравоохранения, просто ярких каких-то личностей. И в этой экспозиции мы, во-первых, попытались представить нашу коллекцию мебели в развитии. Мебель – это же ведь такое явление, то, что связано с бытованием каждого конкретного человека. И мы все как прикипаем к каким-то предметам, вещам. Есть национальные традиции мебельные, есть, скажем так, городские, сельские традиции.
Семейные,
да, совершенно верно. И когда обсуждалось, а что будет, кроме, собственно, выставки по мебели, мы нашли еще один вариант, который может быть интересным для наших посетителей, а именно аудиоспектакль, связанный с представлением вот этих экспонатов, наиболее интересных, наиболее ярких, связанных, повторяю, с какими-то интересными жителями нашей губернии. И вот родилась идея аудиоспектакля, текст которому написал Александр Бондарев, музыку Андрей Волченков. Мы поработали над светом, и получился такой полноценный спектакль в отдельном помещении, со звуком, со светом, с чтением профессиональным артистом текста, который создает такую обворожительную, я бы сказал, завораживающую атмосферу. Когда, кстати, в июле здесь, в Иркутске, проходили музейные маршруты, так называемые, съехались музейщики со всей России, мы представили тогда в пилотном варианте вот этот спектакль, и все были приятно удивлены, потому что, повторяю, такого нигде не было до сих пор. Мы в этом смысле вот сделали, говоря современной терминологией, продукт уникальный.
Сергей Геннадьевич, ну вот, собственно, если говорить об открытии, потому что, ну, подробности этого проекта мы немножко
освещали,
предварительно, вот, то какое впечатление произвело это открытие на
гостей
и на вас? Новая экспозиция, как на человека, который, с одной стороны, давно в музее, с другой стороны, ну, все-таки далек от мебельной проблематики.
Ну, на меня какое? Я, конечно, уже все это смотрел и пересмотрел, перетрогал все на несколько рядов до открытия официального, поэтому я был готов. А вот гостям и тем, кто был на открытии, мы предложили такую маленькую анкету, которую они заполнили по итогам открытия, и, честно говорю, разновозрастные категории посетителей отметили, что это неожиданно, это интересно, и имели положительные отзывы, вот так я бы сказал.
Ну что ж, в данном случае далеко ехать не надо, и музейная студия, единственный, кстати, отдел нашего музея, который работает без выходных, ждет вас ежедневно для тестирования и свежих культурных впечатлений. Вот в ближайшие месяцы, пожалуйста, очень рады вас видеть по адресу Карла Маркса, 13.
Да, мы очень долго готовились к этому, очень переживали, и сейчас нам важно, чтобы иркутяне и гости города оценили наши труды. Мы даже закрывали музейную студию на ремонт, там капитально все переделано, все обновлено, и пошли на серьезные траты для того, чтобы сделать особую атмосферу вот этого музея мебели.
Кстати, сделаю маленький и тоже анонс. Там один зал остался выставочным в отделе, да, и там работает выставка сейчас, о которой мы еще не говорили, сделаем отдельную о ней передачу, которая, ну вот, открылась чуть раньше, но вполне вписывается в концепцию Дней русской духовности и культуры, и посвящена традиционному русскому костюму старожилов Сибири.
Так, да, что, Восточной Сибири.
И это тоже входит в общую стоимость билета.
Да, совершенно.
Очень вас
и
ждем.
Выставка, и экспозиция, и аудиоспектакль, все в одной стоимости.
Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим.
С 15 сентября экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского «Окно в Азию» приглашает на лекцию «Необъявленная война на Холхенголе». Она приурочена к памятной дате военной истории России – подписанию соглашения о прекращении военных действий в районе реки Холхенгол. На лекции вы узнаете об истории и причинах военного столкновения в 1939 году между СССР и Монгольской Народной Республикой с одной стороны и Имперской Японией и Маньчжоу-го с другой, о значении этого события для СССР в преддверии Великой Отечественной войны, об участии иркутян и жителей Иркутской области в войне на Холхенголе. Лекция проводится по заявкам. Начало в 11 часов. Запись по телефону 25 98 21. Адрес отдела, улица 3 июля, 21А.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Рассказываем о том, как проходили в Иркутском областном краеведческом музее имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Дни русской духовности и культуры сияния России» в этом году. Вот ряд отделов участников мы уже назвали. Хочется упомянуть участие отдела «Окно в Азию», где основной узловой точкой стала выставка «Старообрядчество, ларец традиций». Мы ее неоднократно представляли, она уже заканчивается, если что, спешите. Но прошел ряд мероприятий, очередная кураторская экскурсия и документальный фильм
«Тарбагатай. Дорогами любви».
Да. О старообрядцах показывался, да. Но таким ярким, мощным завершением уже не только общемузейного, но и общеобластного масштаба стало в рамках Дней русской духовности и культуры празднование дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова непосредственно на его родине, в селе Анга. Вот, Сергей Геннадьевич, 226-й день рождения, да, это не круглая, да, дата, но, тем не менее, состав мероприятий не уступает прошлогоднему юбилею.
Праздничному, да. Ну, этот уже праздник, и традиционно все начинается с литургии, которую в этом году у нас был митрополит владыка Максимилиан, он традиционно там бывает последние годы, и епископ братский Устилимский, владыка Константин.
Именно в этот день, 8 сентября.
Да, совершенно верно. Приезжали люди и из Иркутска, ну, естественно, из Качуга, из соседних районов. Храм вроде небольшой, но он был заполнен, хотя не погода, в общем, с утра-то такая была слегка дождливая. Тем не менее, все прошло, и потом мы приступили к другой части нашей программы. Прежде чем я о ней немножко скажу, я хочу поделиться великой радостью. Есть такой удивительный человек, это гражданка Соединенных Штатов, Робин Джой Велман, которая 2 года назад приняла крещение в Анге, и вот уже 2-й год подряд она приезжает к нам на эти дни из Америки. Я не знаю, как она преодолевает все вот эти кордоны, связанные с получением виз и так далее, потом это расходы, в общем, немаленькие. Но она привезла нам подарки, нам и в епархию. Вот что касается музея, это, конечно, уникальные экспонаты, два Евангелия, копии, точнее, двух Евангелий, которые связаны со служением святителя Иннокентия на американском континенте. Первое – это так называемое Иннокентьевское Евангелие. Это Евангелие от Матфея, который святитель в свое время, будучи вот в Северной Америке, перевел на алеутский язык, сделал соответствующее, ну, поскольку он и основоположник их грамотности, все это записано. Евангелие, значит, построено таким образом. С левой стороны текст на алеутском языке, с правой на богослужебном, церковно-славянском. И второе Евангелие – это первое Евангелие, которые привезли на американский континент монахи Валаамского монастыря. Это в конце 18 века. Это полное Евангелие, с которым тоже связана богослужебная практика святителя Иннокентия.
Когда он бывал в Форт-Росс,
да? Да, да, да. Калифорния, Форт-Росс, где он провел несколько недель и очень энергично проводил миссионерскую деятельность. Он исповедовал, причащал, крестил, венчал, вел миссионерские встречи с ребятишками, со взрослыми. В общем, это, конечно, экспонат уникальный. Причем он сделан в таком варианте, это полное ощущение, что это вот не просто хорошая копия, а почти как оригинал. Но сейчас технологии позволяют добиваться такого вот восприятия, такого ощущения.
Помимо памяти святителя Иннокентия, в этот день отмечалась ведь и память его предшественников, в честь кого, собственно, его и постригли.
Да, да, да,
совершенно верно.
И мы презентовали выставку исследования одной картины. Эта работа называется «Перенесение мощей святителя Иннокентия Кульчицкого из деревянной Тихвинской церкви в каменный Вознесенский собор». Работа начала 19 века. Михаил Васильев ее написал. Она, кстати, представлена в Крестовоздвиженском храме, но там бы вряд ли кто-то обратил внимание и вот занялся ей так, как это сделал Владимир Иванович Тарасов и Надежда Петровна Куклина, которые вот на этой картине, где многолюдие, несколько сотен человек, и удалось восстановить несколько десятков людей вот из этого большого многолюдия с конкретными биографиями, с конкретными именами. И об этом рассказывает наша выставка. Мы планируем, и владыка Максимилиан благословил, что эта наша выставка будет представлена как в приходах Иркутской епархии, так и потом мы, конечно, ее будем еще и по области активно передвигать, показывать, потому что... Ну, это такой удивительный факт соборной жизни Иркутска начала 19 века.
Вообще, прославление святых новых вот в этот период синодальной истории Русской Церкви, оно было по разным причинам затруднено. И то, что не Москва и Петербург, а Иркутск пробил нового святого, тоже не древнего, а уже вот Петровского периода, можно сказать. Было, конечно, событием для всей Российской империи. Именно поэтому была написана картина. Но там, в Крестовоздвиженской церкви, она висела. Я думаю, ее многие помнят, но не фиксируют, потому что она под самым потолком, ее без бинокля там особо не разглядишь.
Да, она не большая по размерам, кстати.
Вот. А, кстати, вот сейчас, если кто-то поедет в Ангу, ее можно увидеть на высоте человеческого роста. И
с подсветочкой, все как положено.
Разглядеть те лица, которые идентифицировали авторы выставки. Но не только выставка там открылась в этот день.
Да, еще был торжественно открыт верстовой столб. Есть такой проект «Сибирский туристический тракт». Он достаточно давно реализуется. И, наверное, видели верстовые столбы, которые вот Анатолий Борозненко со своей командой устанавливает в различных точках Иркутской области. И в этот раз вот этот такой столб был установлен в Анге, где Анга позиционирована, скажем так, в географическом пространстве мира. Вот Анга, вот столько-то километров до Новоархангельска, до Ситхи, столько до Усть-Кута, столько до Санкт-Петербурга. Все это очень красочно, ярко было, на каком-то таком азартном подъеме, я бы так сказал. Я видел фотографии сегодня и с радостью обнаружил, что у этого столба уже успела сфотографироваться какая-то пара новобрачных.
Ну, для Анги как минимум, а может и для всего Качугского района, это, конечно...
Событие, да.
Да, настоящий такой исторический объект, несмотря на то, что он сейчас изготовлен. Какие еще детали сопровождали программу 8 сентября в Анге?
Ну, из таких очень тоже притягательных моментов, которые вызвали интерес всех присутствующих, это выставка нашей сувенирной продукции, которая была наработана за вот эти 6 лет, связанных с Ангой, со святителем. Мастер-класс по изготовлению сувенирных саней. Есть такое село Залог в Качугском районе. Оно такое очень креативное село, я бы сказал. Они вот сделали у себя такой музей саней. И теперь пропагандируют свое творчество, свой музей, в том числе через мастер-классы по изготовлению сувенирных саней, таких небольших. Тоже с интересом народ в это включался. Ну и традиционно концертная программа с участием коллективов Качугского района. Приезжала очень интересная солистка из Сальхона. Исполняла песни на бурятском языке. В общем, считаю, что праздник удался, и каждый год мы же придумываем какие-то новые такие составляющие, которые бы позволяли празднику развиваться, не просто вот, ну, традиционный, да, традиционный, ну, литургия, литургия, но помимо этого еще вот должно быть что-то такое, чтобы привлекало дополнительно посетителей.
Вышла ведь очередная книжка, может, она и не содержит новых научных исследований, но научно-популярная, ее значимость достаточно велика.
Спасибо, Артем Валерьевич, что вы напомнили, да, здесь хорошо потрудился наш научный сотрудник Денис Геннадьевич Гайда, он сделал такой, это даже не буклет, это действительно книга, но я бы назвал его «Путеводитель по жизнедеятельности святителя Иннокентия». И теперь это можно будет приобрести, ну, в Анге в первую очередь и на кассах наших отделов, в том числе и иркутских.
Такое вполне современное издание. Да, некоторые страницы можно использовать сразу в качестве почтовых открыток.
Да, здесь есть открытки, которые можно буквально, вот, приклеив марку, оформить и отправить кому-то. Да.
Ну что ж, заканчивая наш обзор музейных мероприятий Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, посвященных Дням русской духовности и культуры, сияния России в этом 2023 году, у меня 2 вопроса, ну и сразу оба их задам директору музея Сергею Геннадьевичу Ступину. Первое, вы довольны?
Скажем так, у меня есть чувство удовлетворения, потому что все, что мы планировали, мы сделали, сделали на достойном уровне, и понимаем, что такого рода события, они должны впредь наполнять этот праздник сияния России.
Ну и второй вопрос, здесь можно коротко ответить, но тем не менее, вы планируете уже, какие-то наметки появились на будущий год?
Ну, мы только вздохнули после прошедшей недели насыщенной. Конечно, мы уже начинаем думать о следующем годе. Ну, давайте пока не буду открывать тайны, надо сначала их осмыслить.
В любом случае, в этом году для многих иркутян это было достаточно неожиданно, то, что этот праздник приобретает и такой размах, и у него новые даты сдвигаются, в том числе, к сожалению, частично пересекаясь с уборочной.
Ну, оно и тогда пересекалось, ну, понимаете, тут ничего страшного, зато это, кстати, я вспоминаю Валентина Яковлевича Курбатова, который мечтал, чтобы сияние России стало настоящим большим праздником именно на Иркутской земле, для этого надо более тесно соединить и церковную составляющую, и епархиальную, да, духовную, и культурную с точки зрения вот, использования потенциала учреждений культуры. Поэтому я думаю, то, как сейчас складывается праздник, там имеет большой потенциал.
В общем, сейчас у наших радиослушателей есть время подготовиться, вот, целый год, и ожидать, что в начале сентября снова пройдут, и я почти уверен, что если это будут 30-е дни, то размах там будет, наверное, беспрецедентный.
Ну, что-то особое должно быть,
конечно. Вот, и, конечно же, мы ждем вас, как всегда, и в эти дни, и в течение всего года в нашем Иркутском областном краеведческом музее. Большое спасибо. У нас в студии был директор музея Сергей Геннадьевич Ступин.
Спасибо. Приходите, будем рады.
Ну что ж, заканчивая передачу «Краеведческие записки», мне осталось только сказать, что все вопросы по работе, текущей работе Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского в рабочее время всегда можно выяснить по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте iokm.ru. Ну и смотрите анонсы мероприятий, их всегда много, некоторые повторяются, а некоторые совсем новые в наших социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.